Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Европейский суд по правам человека не усмотрел политических мотивов в приговоре Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву 2005 года. Почему? Торжества в связи с 1025-летием крещения Руси стали главным политическим событием дня в Москве. В чем смысл этого послания власти обществу? В Байройте открывается юбилейный фестиваль музыки Рихарда Вагнера. Сколько часов подряд можно простоять за дирижерским пультом? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по жалобе бывших владельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд счел, что при рассмотрении первого дела были допущены нарушения. По мнению адвокатов, эти нарушения столь велики, что должны привести к отмене приговора Ходорковскому и Лебедеву и к их освобождению. Европейский суд, однако, не усмотрел политических причин в судебном преследовании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
С жалобой на приговор по первому делу ЮКОСа адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обратились в Европейский суд по правам человека еще в 2005 году. Одним из основных пунктов в этой жалобе, как говорят защитники, было требование признать, что во время процесса в Мещанском суде была нарушена 6-я статья Конвенции по правам человека, гарантирующая право на справедливое судебное разбирательство. Спустя 8 лет Европейский суд вынес решение, в котором подтвердил, что разбирательство по первому делу ЮКОСа было несправедливым. 6-я статья была нарушена в связи с тем, что власти не уважали конфиденциальность контактов между заявителями и их адвокатами, а также потому, что получение изучение доказательств в суде было несправедливым. Вот что пояснила в интервью «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Мы долго ждали, чтобы суд сказал, что было нарушение фундаментального права любого обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. Оно тотально нарушено, и равенство сторон, и несправедливость в принятии доказательств. Конечно, теперь, в соответствии с российским законодательством, смотрите, да, 413-415 статью УПК, единственная возможная восстановительная мера, которую могла бы провести российское правительство, как сторона в деле, скажем так, власти Российской Федерации, это отмена приговора. Ну и, конечно, это требует немедленного освобождения как последствия. То, что нарушена статья 8, то, что нарушена 34, то, что нарушен первый протокол о праве собственности, это все сопутствующие обстоятельства. А там не признаны кое-какие нарушения из тех, которые мы заявляли, потому что нет достаточных, может быть, доказательств. Это все третьестепенно. Первое и главное, нарушено фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство. И это в соответствии с российским законодательством требует отмены приговора. И мы будем, конечно, говорить о том, что это требует и их освобождения, потому что приговоры были сложены, они теперь в едином приговоре определены. Это приговор по второму делу, который тоже требует в связи с этим отмены, конечно, освобождения наших подзащитников.
Кроме этого, Европейский суд признал, что при рассмотрении первого дела ЮКОСа были нарушены статьи Конвенции по правам человека, гарантирующие права на уважение частной и семейной жизни, а также на защиту собственности. В связи с этим ЕСПЧ постановил выплатить Михаилу Ходорковскому в качестве компенсации 10 тысяч евро. Платону Лебедеву, по мнению Европейского суда, компенсация не полагается. При этом ЕСПЧ не признал, что уголовное преследование бывших руководителей ЮКОСа было политически мотивировано. Адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов этим выводом ЕСПЧ несколько разочарован.
На мой взгляд, Европейский суд вступил в определенную полемику с другими институтами Единой Европы. Мы знаем, что Европарламент, парламенты многих европейских стран, руководители, политические деятели европейских стран признавали преследование Ходорковского и Лебедева в России политически мотивированным. Европейский суд в том решении, которое мы сегодня увидели, этого не признал. Лично мне это кажется, ну, несколько странным, может быть. И в этой части, может быть, я в известной степени разочарован. Тем не менее, решение принято, мы его будем очень внимательно изучать. В ближайшее время, больше того, 1 числа я выйду к Платону Лебедеву в колонию, мы с ним будем обсуждать это решение и шаги, которые надо предпринимать в дальнейшем.
Решение Европейского суда вступит в законную силу через 3 месяца. Если ни одна из сторон его не обжалует, то тогда появляется право обращаться в Верховный суд России и ставить вопрос о пересмотре дела или же об отмене приговора, поясняет Владимир Краснов.
У нас есть органы прокуратуры, которые должны надзирать за исполнением законов. И они должны были бы от имени государства, которое взяло на себя обязательство по исполнению решения СПЧ, выйти с инициативой в Верховный суд, председателю Верховного суда, о пересмотре этого решения. Но, к сожалению, реальность такова, что прокуратура палец о палец не стукнет, я в этом уверен. Придется нам. Должен будет вынесен на обсуждение Президиума Верховного суда вопрос о пересмотре приговора. Какое решение примет Президиум Верховного суда об отмене полной в части, либо об отказе, так сказать, я с учетом справедливости нашего самого справедливого суда, тут можно предполагать дальше все, что угодно. Вопрос в связи с сегодняшним решением или сегодня опубликованным решением должен обсуждаться в Президиуме Верховного суда, и тот должен принять законное обоснованное решение.
В Верховном суде России решение ЕСПЧ по первому делу ЮКОСа комментировать отказались. В мае 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 9 годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. В декабре 2010 года по второму делу ЮКОСа Хамовнический суд приговорил их к 14 годам по обвинениям в хищении нефти. Позднее Президиум Московского городского суда снизил срок наказания обоим до 11 лет, и таким образом Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны выйти на свободу в 2014 году. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Председатель некоммерческого общества «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева сегодня побывала на допросе по так называемому первому делу ЮКОСа, следствие по которому продолжается уже 10 лет. Следователи интересовались участием Яковлевой в рабочих группах по либерализации уголовного законодательства России. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По словам Яны Яковлевой, она отказалась отвечать на вопросы следователей и подписывать документы о неразглашении того, что происходило на допросе.
Я воспользовалась своим правом не давать показания, поскольку не считаю себя информированной и вообще причастной к делу 2003 года. Поэтому на все вопросы, которые мне задавал следователь, я ответила статьей 51 Конституции. Значит, те вопросы, которые он задавал, касались моего участия в рабочих группах по либерализации уголовного законодательства и также моего участия в подготовке проекта амнистии. Вот это были все вопросы, которые были заданы, поскольку я не отвечала ни на один вопрос, то на эти вопросы я тоже не отвечала.
Яна Яковлева уже не первый представитель экспертного сообщества, вызванный на допрос Следственный комитет в связи с уголовными делами, связанными с компанией ЮКОС. Ранее, правда, следователи интересовали те из них, кто принимал непосредственное участие в работе над экспертизой по второму приговору совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Экспертиза была проведена в 2011 году по поручению президента Дмитрия Медведева. По итогам работы экспертной группы было сделано заявление, из которого следовало, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский получили свой второй срок незаслуженно. А в апреле прошлого года официально представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что экспертиза финансировалась самим Ходорковским. Прошли обыски в Высшей школе экономики, Центре правовых и экономических исследований, а также у главы Центра Елены Новиковой. По версии следствия, она организовала экспертизу по второму делу ЮКОСа, а также публиковала статьи о необходимости либерализации уголовного законодательства. Следователи пришли к выводу, что изменения в кодекс, смягчающие преследование за экономические преступления, были внесены также в интересах Михаила Ходорковского и препятствовали проведению расследования дела ЮКОСа. Работа над гуманизацией уголовного законодательства была в 2010 году инициирована самим президентом Медведевым. Следственные действия в отношении участников рабочей группы, анализировавшей обоснованность второго дела ЮКОСа, получили название «дело экспертов», которое, как предполагается, может стать третьим делом ЮКОСа, если по нему будут предъявлены обвинения. На допросе по делу экспертов уже побывали бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. В мае он уволился и эмигрировал во Францию. Юрист Анатолий Наумов, которого вынудили уволиться из Академии Генпрокуратуры, где он занимал должность заведующего кафедрой. Заместитель директора Центра правовых и экономических исследований Высшей школы экономики Михаил Субботин. Глава общественной организации «Гражданское достоинство» Элла Памфилова. Директор Института прав человека Валентин Гефтер. И судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Вот как она прокомментировала в интервью «Радио Свобода» вызов на допрос, не участвовавший в экспертизе второго дела ЮКОСа, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой.
Это связано просто с тем, что само слово «эксперт», оно имеет гораздо более широкий смысл, чем только относящийся к кругу тех специалистов, которые были привлечены к анализу приговора по второму делу ЮКОСа. Экспертное сообщество – это понятие широко у нас используемое, близкое, как мне кажется, нашим разным государственным и общественным структурам, потому что без экспертного сообщества трудно принять любое решение, сколько-нибудь обоснованное. Те, кто осуществляет государственные функции, не являются специалистами в любом деле, правда? Но внимание следователей, интерес следователей привлекает все более широкие круги людей-специалистов, которые заявили себя именно в качестве специалистов в области развития уголовно-процессуального законодательства, в области, связанной с привлечением к уголовной ответственности, в том числе в области, которая позволяет оценить деятельность как следователей, так и судов.
Стоит ли таким образом это воспринимать как давление именно на экспертное сообщество, либо здесь какие-то другие цели преследуются следователями?
Вы знаете, это, безусловно, есть определенная форма показать экспертному сообществу, что они не должны с точки зрения, во всяком случае, правоохранительных органов свободно высказывать свое профессиональное мнение, что они должны в какой-то мере этого остерегаться, может быть, даже уже и не в такой малой, судя по результатам этих событий, которые мы с вами анализируем.
Тут высказывается точка зрения о том, что все идет к тому, чтобы объявить, что сама либерализация уголовного законодательства в части экономических преступлений, которая проводилась при президенте Медведеве, делалась в интересах конкретных лиц.
Эта идея достаточно бредовая, потому что пакет, направленный на гуманизацию, он принят законодателем, он одобрен президентом, подписан президентом. Более того, президент сказал недавно на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, что это наше достижение, достижение Государственной Думы и президента, что эти законы приняты. Теперь речь идет о том, что следователи, как это можно заключить из прямого процессуальных документов, считают, что принятие этих актов являлось результатом введения в заблуждение и Государственной Думы, и президента. Вот как хотите, относитесь к этому их утверждению, но оно зафиксировано в письменном тексте процессуальных документов. Они здесь просто выходят за пределы своей компетенции. Почему они вдруг расследуют такой смешной факт, как введение в заблуждение высоких государственных инстанций? И не очень понятно, с каким видом преступного деяния ассоциируются действия научного сообщества, выражавшего свою научную точку зрения на проблему, с каким деянием преступным они ассоциируют эти действия.
По мнению многих юристов, если третье дело ЮКОСа будет выделено в отдельное производство, обвинения в его рамках могут быть выдвинуты по статьям «Фальсификация доказательств», «Заведомо ложные заключения» и «Подкуп эксперта». Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 25 июля. Новым премьер-министром Дагестана назначен бывший министр финансов республики Абдул-Самад Гамидов. Республиканскому парламенту кандидатуру главы кабинета министров предложил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Против нее, согласно лучшим демократическим традициям, не проголосовал ни один из 82 кандидатов. Что означает отставка правительства Дагестана и назначение нового премьер-министра? Об этом я беседую с экспертом по ситуации на Северном Кавказе Русланом Курбановым, старшим научным сотрудником Московского института востоковедения.
Я думаю, что Рамазану Абдулатипову нужно до дня выборов показать предельно эффективную работу свою на новом месте. Ему нужно по нескольким направлениям. Это борьба с коррупцией, это запуск ярких инвестиционных проектов, это преодоление различных социальных и общественных пороков, которые накопились в Дагестане за последние годы. По всем этим направлениям прорыва, эффективной работы, эффективных результатов не было показано прежним составом правительства. И я думаю, что сейчас он демонстрирует некую решительность, чтобы показать своим будущим избирателям в лице депутатов Народного собрания и населению республики, от мнения которой тоже будет многое зависеть. Плюс еще продемонстрировать, естественно, Кремлю, что он полон решимости решать проблемы Дагестана и дальше.
Можно сказать, что сейчас, после устранения из политической игры Саида Амирова, влиятельного мэра Махачкалы, и изменения состава правительства, у Абдулатипова нет больше серьезных препятствий для того, чтобы организовать политическую жизнь в республике так, как он видит этот процесс?
Я думаю, что основными препятствиями на этом пути являются не только те или иные сильные фигуры, которые представляют старую команду, которая сложилась в Дагестане в политической элите за прошедшие 15 лет, поскольку за этими фигурами все-таки проглядывают более серьезные проблемы. Раскол в политической элите Дагестана, раскол и огромная пропасть между дагестанским обществом и самой политической элитой, проглядывает и растущее непонимание и, возможно, даже вызревание каких-то очагов межнационального противостояния. Я бы даже сказал, не межнационального, а между населением определенных национальностей и властями республики вызревает непонимание, окрашенное в национальные тона. Например, между представителями кумыкской общественности и республиканскими властями. Конфликт вызревающий подается именно как недовольство именно кумыков ущемлением своих национальных прав. Или, например, вызревающее недопонимание между представителями лезгинской общественности и республиканскими властями. Опять-таки, это вызревающее недовольство окрашивается и средствами массовой информации, и экспертами в национальные, в этнические тона. Даже по прежнему составу правительства, которое было назначено Рамазаном Абдулатиповым, многие эксперты высказывали недоумение, потому что он вроде бы декларировал желание полностью обновить кадровый состав, политическую элиту Дагестана, заменить всех людей, которые больше 10 или 15 лет сидели в чиновничьих креслах, на новых людей. Но мы подобные замены не увидели. Просто произошла такая перетасовка колоды старых министров, которые сидели там еще со времен Магомеда Али Магомедова, сидели потом при Муху Алиеве и про Магомед Саламе Магомеда. Сейчас произошла очередная просто перетасовка той же самой колоды, потому что на пост премьер-министра предложен и уже избран Дусамат Гамидов, представитель еще старой Магомед Али Магомедовской команды, который 17 лет уже руководит Министерством финансов. Говорить об обновлении команды, говорить о том, что Рамазан Абдулатипов полностью избавляется от прежнего наследие прежних политических команд и политических руководителей не приходится. Команда примерно остается той же самой, включая спикера парламента, включая ключевых министров, включая даже самого премьер-министра. То есть произошла какая-то точечная попытка точечного решения некоторых проблем, как, допустим, задержание Саида Амирова, задержание нескольких проворовавшихся глав администраций. Но дальше этого как-то ситуация не развивается.
Абдулатипов аварец, руководитель парламента Дагестана кумык, назначенный премьер-министром Абдусамат Гамидов даргинец. Это вечно и навсегда вот эта национальная квота в Дагестане?
Закрепление трех ключевых постов в дагестанской политической системе за тремя наиболее многочисленными народами – это своего рода проклятие Дагестана, это своего рода такой замкнутый круг, из которого пока не проглядывается выход. Фактически это правовая сегрегация остальных народов Дагестана, которых таким образом оттирают, отодвигают, маргинализируют и не допускают к самой возможности даже послужить на благо своего народа, на благо своей республики. Где это вообще прописано, что человек, имеющий профессиональные к тому задатки, навыки и уровень, не может реализовать их полностью только по той причине, что он родился не с той записью в национальность в свидетельстве о рождении. Ведь в Дагестане огромное количество талантливых управленцев, огромное количество талантливых и одаренных специалистов. Они обречены на то, что никогда они не смогут приблизиться к рычагам управления в республике именно вот по этой причине. Ведь не секрет, что в Дагестане в последние годы переписи населения данные во многих случаях фальсифицировались теми же коррумпированными чиновниками, зачастую крупнейших национальностей, которые сидят, значит, в чиновничьих креслах и, значит, с предельной заинтересованностью стараются завысить численность собственных народов. Эта практика не соответствует реалиям, принципам, идеалам современного общества.
Верно ли я понимаю тональность вашего комментария? Она сводится к тому, что Абдуллатипову не удастся и нет у него такого намерения, и понимает, видимо, он, что это невозможно коренным образом изменить ситуацию в республике.
Я думаю, что Рамазан Абдуллатипов хотел бы коренным образом изменить ситуацию в республике, но ему сложно будет преодолеть существующий раскол между властью и обществом, существующий раскол в самой политической элите. Ему пока с трудом удается что-то предпринимать в направлении консолидации всего дагестанского общества вокруг новых провозглашенных им целей. Для этого нужна инициация широкого общественного политического диалога в республике, чего пока не наблюдается. Диалога в том числе между социальными группами, между политическими силами, между религиозными направлениями. А мы сейчас видим, что в республике большей частью реализуется такая модель единоначалия, персональной власти, при которой руководитель республики просто убежден в собственной правоте и в том, что та модель, которую он предлагает, единственно верная. А при этом попытки выслушать различные политические стороны, различные общественные силы пока не предпринимаются. А Дагестан именно исторически был известен своей полицентричностью, своей фрагментированностью. И в Дагестане нужна реализация широчайшего формата диалога всех сил, чтобы сложить их в единый вектор. Без этого успеха в Дагестане достичь не удастся.
О ситуации в Дагестане говорил научный сотрудник Московского института востоковедения Руслан Курбанов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 25 июля. Защита обвиняемых в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской просит признать недопустимыми исключить из дела ряд доказательств обвинения. Подсудимые заявляют, что в перерывах между слушаниями конвой и люди в штатском, угрожая физической расправой, требуют от них прекратить общение с адвокатами. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В четверг присяжных, которым предстоит разбираться в деле об убийстве Анны Политковской, в суд не вызывали. Ранее стороны пришли к соглашению о том, что весь день посвятят обсуждению списка доказательств стороны обвинения. Еще до начала разбирательства были известны претензии защиты к некоторым документам, содержащимся в деле, а в ходе первого процесса пятилетней давности именно из-за допустимости ряда доказательств разворачивались основные баталии между адвокатами и прокурорами. Как и несколько лет назад, защита ставит под сомнение законность получения и достоверность детализации телефонных переговоров между братьями Махмудовыми. Одного из них, Рустама, следствие называет убийцей Анны Политковской, двух других, Джабраила и Ибрагима, его пособниками. Детализация телефонных разговоров, по мнению следствия, подтверждает, что Махмудовы координировали свои действия в день убийства и сообщали друг другу о передвижениях журналистки. Кроме того, она должна была доказывать, что Сергей Хаджикурбанов, ему отводят роль одного из организаторов, получал поручение руководить преступной группой в отсутствие Ломали Гайтукаева. По версии обвинения, именно он разработал план преступления и нашел его исполнителей. Однако достоверность биллинга у адвокатов вызывает сомнения, говорит защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик.
Происходит ситуация, когда сотрудники сотовых компаний выдают силовым структурам так называемые распечатки или диски, на которых содержится информация о телефонных соединениях. Поскольку на прошлом судебном процессе, я напомню, возникала ситуация, когда по повторному запросу суда приходили детализации, в которых присутствовали телефонные соединения, которых не было в ранее полученных детализациях. Поэтому мы обратились в суда на это обстоятельство и поставили перед судом вопрос о том, чтобы в сотовых компаниях были истребованы непосредственно источники данных доказательств, а именно жесткие диски серверов, на которые фиксируется лог-файл с телефонными соединениями абонента. Поскольку именно с этим лог-файлом можно работать, его можно проверить, можно пригласить специалистов, которые дадут заключение о оригинальности этого лог-файла, о том, что, допустим, с ним не производилась компиляция и изменение его содержания.
Суд на это заявление защиты пока не ответил. Как не ответила на требования адвокатов признать недопустимыми заключение комплексной баллистической экспертизы и экспертизы одного из автомобилей. По мнению защиты, эти доказательства оформлены ненадлежащим образом. Высказываться на сей счет гособвинители будут в понедельник, 29 июля. В четверг же Рустам Махмудов заявил в суде о беспрецедентном давлении на подсудимых со стороны конвоя и просил председательствующего вмешаться в ситуацию. Но судья Милехин предложил жаловаться не ему, а прокурорам и начальнику конвоиров, говорит адвокат Ломали Гайтукаева Муслим Джамалдинов.
Рустам Махмудов заявил о том, что всех обвиняемых после предыдущего процесса некие люди в гражданской форме, в том числе и конвойная служба Мосгорсуда, завели их в некую комнату без номера, закрыли. После этого подходят еще несколько человек, заявляют о том, что вы не должны общаться со своими адвокатами. А в одной руке в руке электрошокер, в другой руке оружие. И неоднократно высказывались угрозы, в том числе угрозы физическим устранением. И судья устраняется от этого, делает вид, что ничего не замечает. Просит всех обвиняемых обращаться к Колокольцу, в МВД, в службу судебных приставов, несмотря на то, что статья 11 обязывает судью устранять данные нарушения и имеет право вынести частное определение, и в том числе заявлять в те или иные органы. Мы будем писать и во все остальные уполномоченные органы, чтобы устранили данные обстоятельства. Если все это будет продолжаться далее, мы вообще рискуем остаться без своих подзащитных на следующем судебном заседании. По причине того, что их может физически просто не быть рядом с нами. Вот и все.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах и закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Однако впоследствии оправдательный приговор был отменен Верховным судом России по протесту прокуратуры. Дело вернули на доследование, и спустя 4 года оно вновь вернулось в суд, но на сей раз Московский городской. Марьяна Трачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 25 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Торжества в связи с 1025-летием крещения Руси стали главным политическим событием дня в Москве. В Байройте открывается юбилейный фестиваль музыки Рихарда Вагнера. В издательстве «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» вышла посмертная книга обозревателя Белорусской службы свободы Юрия Бушлякова «Живая речь». Расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 25 июля.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной крушения поезда в испанском регионе Галисия на северо-западе страны стало превышение допустимой скорости. В результате около 80 человек погибли и 130 получили ранения разной степени тяжести. Адвокат Карина Москаленко заявила, что ее подзащитный Михаил Ходорковский и его деловой партнер Платон Лебедев стали жертвами несправедливого судебного разбирательства. Так адвокат трактовала обнародованное в четверг решение Европейского суда по правам человека по жалобам совладельцев компании «ЮКОС». В Петербурге апелляционная инстанция суда отменила решение первой инстанции, постановившей оштрафовать ЛГБТ-организацию «Выход» на 500 тысяч рублей за нарушение нового российского закона об иностранных агентах. В дагестанском городе Дербент совершено вооруженное нападение на раввина Артура Исакова. Бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев освобожден от отбытия наказания. Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект, ограничивающий возможности Национального управления безопасности отслеживать частные телефонные звонки. Парламент Дагестана единогласно утвердил бывшего министра финансов Абдусамада Гамидова в должность исполняющего обязанности председателя правительства республики. В Китае политику Бо Силаю предъявлены обвинения в коррупции и превышении должностных полномочий. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 25 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Празднование 1025-летия крещения Руси стало государственным праздником протяженностью в неделю для Украины, России и Белоруссии. Программа торжеств включает в себя десятки религиозных и светских мероприятий от литургии, поклонений святыням до концертов и салюта. Но за культурной и духовной составляющей слишком заметен политический официоз. Об этом говорят те, кто помнит празднование тысячелетия крещения Руси в горбачевские времена. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
На Украине в Киеве осветили новый храм в честь апостола Андрея Первозванного и равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. В Москве в храме Христа Спасителя главы 9 из 15 поместных православных церквей мира, принимая друг у друга черед, согласно диптиху, историческому первенству, провели торжественное богослужение. Белоруссии достается закладка памятной грамоты в честь 1025-летия крещения Руси на месте древнейшего православного храма XI века на Минском замчище. А еще крестные ходы, поклонения поклонение кресту апостола Андрея Первозванного, доставленному специально к празднованиям из греческого города Патры. И это лишь небольшая часть религиозной программы торжеств по случаю 1025-летия празднования крещения Руси, которые проходят с 23 по 29 июля в Киеве, Москве и Минске. Условно светскими действиями можно считать, например, фейерверк и концерт на Красной площади в Москве 25 июля, в котором задействованы хор Пятницкого и хор Сретенского монастыря, солисты Большого театра, группа «Сибры» и певица Пелагея. В пятницу участники всех делегаций, прибывших в Москву еще в понедельник, на специальном литерном поезде перемещаются в Киев, а после в Минск. Главными, конечно, считаются президенты России Владимир Путин, Молдовы Николай Тимофти и Сербии Томислав Николич. В Киеве их, разумеется, встречает украинский президент Виктор Янукович. Отправили приглашение на киевскую часть программы и президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Если московский концерт на Красной площади анонсирован как бесплатный и доступный для всех желающих, то с государственными праздничными молебнами в присутствии президентов все гораздо строже. В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что те, у кого нет специального приглашения, могут и не пытаться попасть на молебен на Владимирской горке 27 июля. Обычные православные, очевидно, могут ходить по выставкам, которых только в Киеве откроется не менее 20. Украинская православная церковь Московского патриархата попросила не политизировать предстоящие торжества по случаю 1025-летия крещения Руси и не использовать их для рекламы политиков. Пресс-секретарь предстоятеля церкви Георгий Коваленко сказал на встрече с журналистами: «День крещения Руси – это не политическое мероприятие, а государственно-церковный праздник». Очевидно, представителям прессы бросилось в глаза, насколько неестественно выглядят иные постсоветские политики в своих попытках отдать должное исторической роли православия. Об этом много пишут в социальных сетях и в прессе. Почему в православном мире 21 века попытки государства вклиниться где-то между историей и религией выглядят как политическое манипулирование? На этот вопрос отвечает публицист Александр Морозов.
Прошлое большое празднование, которое было в 1988 году, когда праздновали с участием государства юбилей крещения Руси, это было еще при Горбачеве, это было действительно очень значимое историческое событие, потому что Русская православная церковь выходила вместе со всем обществом из-под позднего советского режима. И это празднование тогда, в 1988 году, было связано и с довольно важным таким для общества обращением вообще к советскому опыту и отторжением советского опыта, поиском новой формы жизни какой-то. Ну, видно, что в этом году, несмотря на всю программу, в том числе и государственной поддержки этого праздника, он не звучит реально. И этому есть простое объяснение, на мой взгляд. Контекст для этого очень тяжелый, потому что в целом российское общество сейчас находится, конечно, в довольно нервном и расколотом состоянии. Раскол этот касается не самой церкви и ее положения в обществе. Он касается, этот раскол, главного вопроса, обострившегося, так сказать, восприятия вообще всех слоев общества. Это вопрос о том, куда вообще Россия идет после более чем 20-летнего периода постсоветского транзита. В 90-е годы и даже в начале нулевых, несмотря на все трудности, в целом общество понимало, что Россия идет, пусть медленно, с какими-то, так сказать, роковыми ошибками, тяжелыми уклонениями, но в принципе она идет в направлении современной европейской демократии, к которой рано или поздно она придет. И в этом мире церковь найдет свое правильное место, которое будет, собственно говоря, у нее и в дальнейшем сохраняться. Но вот вдруг с третьим сроком Путина выяснилось, что 20-летнее постсоветское развитие вдруг, оказывается, привело нас к ситуации, когда не очевиден этот европейский демократический выбор. Отсюда тень падает и на церковь, потому что, вообще говоря, Русская Православная Церковь действительно пострадала при коммунистах, это понятно. Во-вторых, она действительно объединяет людей не только демократически настроенных, но и тех, кто является сторонниками, скажем, какого-то авторитарного правления. Но при этом, в общем и целом, у нее есть большой социальный потенциал. Но в такой ситуации, как сейчас, на нее невольно падает тень и вопрос падает, а какова ее позиция в этом? Она чью сторону собирается занять? При патриархе Алексее, надо напомнить, даже в условиях тяжелого гражданского конфликта в 93-м году патриархия и сам патриарх, и, в общем, московское духовенство занимало позицию над схваткой. Сегодня ситуация явно изменилась. Мы все чувствуем, что, к сожалению, Московская патриархия находится не над схваткой, а является частью одной стороны конфликта. Это очень опасная ситуация. Думаю, что, конечно, для всех нас было бы лучше, если бы церковь занимала бы позицию миротворчества и принимала бы сейчас как те силы, так и эти в обществе. Мне кажется, вот из-за этого напряженного состояния праздник юбилея крещения Руси проходит без такого искреннего общественного внимания.
В торжествах принимают участие представители политической и государственной номенклатуры высшего уровня. Возникают разговоры о попытках возложить на православие миссию политического объединения так называемых православных государств.
Все-таки надо говорить о том, что вот все это государственный официоз, связанный с православием, с патриархией, его нельзя целиком приписывать всей российской власти, я бы так сказал. У нас есть внутри нашей нынешней правящей верхушки достаточно большая группа высокопоставленных чиновников, которых, наверное, лучше всего символизирует Владимир Якунин, старый коллега Путина и довольно важный член путинского в кавычках политбюро. Он и близкие ему люди являются постоянным производителем этого православного официоза в государственной политике. Но есть и люди, несомненно, которые гораздо более осторожно смотрят на присутствие церкви в государственном официозе. Когда вот сейчас реализуется вся эта программа создания такого, знаете, как бы условного Евразийского союза, его в реальности, конечно, не будет, потому что это будет все равно только лишь таможенный союз в лучшем случае. Но, конечно, никакого там государственного или квазигосударственного объединения не будет. Но под этот Евразийский союз начинается вот эта очередная волна эскалации таких надежд или игры вокруг того, что православие может быть объединяющим фактором для трех славянских народов. В политическом отношении это совершенно безнадежно, потому что все понимают, что реально православие, конечно, объединяет славянские народы де-факто в их литургической жизни. Но политически оно, конечно, их объединять не будет. Точно так же, как уже сегодня оно не объединяет там нас с Болгарией в нынешнем выборе, ну и Сербии уже, и так далее, и так далее.
Александр Морозов определил сегодняшние взаимоотношения российской власти и православной церкви как печальную игру со стороны какой-то группы властной верхушки, которая не отдает себе отчета в том, что она глубоко компрометирует и государство, и церковь этой игрой. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Поверх барьеров правнук литовского композитора и художника Чурлёниса, пианист Рокас Зубовас.
В 95-м году один музыколог в Кливленде после концерта вдруг говорит мне: «Я вот никогда не могла даже себе представить, что я буду вот пить вино с правнуком Чурлёниса». И тогда я понял для себя, что люди на меня будут вот так смотреть.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 25 июля. В издательстве «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» вышла посмертная книга обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Бушлякова «Живая речь», составленная по материалам его авторских радиопрограмм. Бушляков, известный в Беларуси филолог и языковед, много лет вел в радиоэфире нечто вроде курсов лингвистической практики, подсказывал, как правильно, грамотно и красиво говорить на белорусском языке. Чем вызвана необходимость такой книги, чем была вызвана необходимость появления такой передачи? Я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Сергеем Шупой.
Большинство населения Беларуси говорит в повседневной жизни на русском языке или на какой-то его разновидности, грамотном, неграмотном, но, в общем-то, мы определяем это как русский язык. Белорусский язык, ему в Беларуси в системе образования не уделяется столько внимания, чтобы у людей каким-то образом присутствовала нужная для владения языком грамотность на этом языке. И поэтому то, чему как бы в России, например, в нормальных ситуациях с языком в других странах или в той же Белоруссии, в системе образования, начиная там от детского садика и до высших учебных заведений, языку уделяется должное внимание, русскому языку я имею в виду, и грамотно писать по-русски абсолютно естественное требование к каждому человеку. В отношении белорусского языка даже люди с высшим образованием, даже с высшим филологическим образованием, они не имеют возможности вот в этой всей системе, вот в этой всей структуре получить все необходимое для грамотного владения языком.
В чем проблема главная белорусского языка в Беларуси? Небольшой ареал использования этого языка, то, что в семьях говорят по-русски между собой, то, что он не используется в качестве официального языка телевидением, в государственных органах власти и так далее.
Родным языком белорусский считают очень много белорусов, хотя это число сокращается, но, тем не менее, считая даже родным язык, белорусы им не пользуются в своем большинстве. Является таким языком символическим знаком принадлежности к белорусской нации, который где-то есть в сердце, есть где-то там в памяти поколений, дедушки, бабушки говорили по-белорусски в деревне, но белорусы не пользуются, очень часто жалеют, говорят, да, вот жалко, так, вот так, вот так, но реальность их к этому не подталкивает к исправлению этой ситуации. Александр Лукашенко придя придя к власти в 1994 году, поставил своей целью сохранение, консервацию какого-то мини-Советского Союза с его вот представлением о языковой ситуации. Ясно, что белорусская, советская Беларусь была, там вот эта русскоязычность была запрограммирована, белорусский язык как средство общения ощущался, воспринимался как каким-то националистическим проявлением, и Лукашенко эту линию продолжает, и в 95-м году был проведен референдум, где среди очень важных политических вопросов был и вот этот языковой, где русский язык, на котором и так все говорят, официально был признан государственным языком Республики Беларусь, что поставило белорусский язык в положение убийственное, потому что когда белорусский язык единственный государственный, но никто не заставляет всех говорить по-белорусски. Но какие-то органы, какие-то структуры обязаны белорусскому языку как государственному уделить большее внимание. То есть какое-то такое было проявление позитивной дискриминации, когда языку, который долгое время притеснялся, даются какие-то дополнительные шансы со стороны государства. Лукашенко это остановил. То же самое, если в клетку посадить там, я не знаю, удава с кроликом. И говорит, у вас равные права. Ты можешь кролик удава съесть, или ты удав ешь кролика, как у вас так выйдет.
Сергей, по сравнению с советским периодом, белорусского языка меньше сейчас в Белоруссии? Столько же или больше?
И меньше, и больше, в зависимости от того, где. Раньше язык жил как бы натурально в деревне, а Беларусь теперь одно из самых урбанистических постсоветских государств. В деревне живет все меньше и меньше людей. Они... И вот эта естественная база белорусского языка фактически почти уже пропала. Ну, язык переселился из-под деревенской крыши в города и стал, в какой-то мере стал политическим тоже признаком, потому что вот сигнал Лукашенко на русификацию словили все, словили какие-то государственные структуры, вертикаль власти, которая знает, что русский язык нужно, чтобы понравиться вышестоящим. А те, кто в какой-то мере оппозиционно настроен, они вот этот сигнал поняли так, что, ага, значит, белорусский язык — это тоже какой-то знак противостояния вот этому давлению власти. И, значит, в каких-то кругах, особенно в интернете, белорусский язык живет.
Городская молодежь. Модно в этой среде говорить по-белорусски?
Тоже зависит, конечно, от... конкретно каких кругов. Гопники говорят своим языком, какие-то интеллектуалы говорят своим, но отношение к языку изменилось. Если раньше, там, 20-30 лет назад в городе белорусская речь воспринималась или как деревенская, или как язык тех кругов, которым позволено говорить по-белорусски, какие-то там писатели, не знаю, диктор радио, телевидения, то теперь это вот воспринимается уже как какой-то вот признак элитности.
А милиционер в Минске говорит по-русски или белорусски?
Говорит, наверное, по-русски или, как у нас говорит, тросянкой, то, что в Украине суржик какой-то, вот то, что это, в общем-то, парни из деревни приехали часто. Но однажды меня остановил, и мы ехали в машине с литовским номером в Минск, подчеркнуто, открыто говорил по-белорусски. Я был рад заплатить ему штраф. Я не спрашивал, почему он это делал. Может, он просто, ага, литовец, так я тебя построю. По-белорусски.
Дублируются ли фильмы на белорусский язык в кинотеатрах?
Даже белорусские фильмы, оригинально снятые по-белорусски, дублируются на русский и в таком виде идут в прокат.
А на белорусском языке снимаются фильмы?
Снимаются.
В парламенте депутаты говорят по-русски или по-белорусски?
В парламентах предыдущего созыва были и так, сегодня, наверное, только по-русски.
Насколько известно, была еще и практика советизации грамматики белорусского языка. Белорусская служба радио «Свобода» есть какая-то своя языковая политика в этом отношении?
Ну, я бы не говорил о грамматике, это орфография, правопис по-нашему. Пользуемся орфографией, которая существовала до 1933 года, когда была проведена советизация белорусского языка. Больших различий между этими двумя вариантами нет. И, строго говоря, это только какие там буквы писать, не писать.
Важно. А вот книга Бушлякова с учетом советизации или это до реформы 1933 года?
Снова же, речь идет о культуре языка, а не орфографии. И то, о чем говорит Юрий в своей книге, оно применимо и к одной системе правописания, и к другой.
Передача закончается или вы продолжаете это?
Ну, в таком виде, как она была, мы не можем повторить его. Юрий был неподражаемый, но хорошо бы, конечно, было найти достойное продолжение.
Говорил обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Сергей Шупа. Юрий Бушляков, автор книги «Живая речь», скончался в возрасте всего 40 лет. Предложу вашему вниманию архивную запись «Радио Свобода». Сентябрь 2007 года. Национальный институт образования Беларуси утвердил новую школьную программу по белорусской литературе, из которой исчезли произведения писателей, неугодных режиму Александра Лукашенко. Включаем запись. Вообще не будут изучаться или будут изучаться совсем вкратце некоторые книги Янки Купалы, Василя Быкова, Ивана Шамякина, Светланы Алексеевой, Сергеевич, посвященные спорным моментам истории, затрагивающие вопросы национальной идентификации. В Министерстве образования республики изменения объясняют желанием сократить и облегчить программу. Программы в то же время включены сочинения писателей, состоящие в Союзе писателей Белоруссии. Он пользуется финансовой поддержкой государства. Изменения школьной программы в эфире «Радио Свобода» оценивает одна из самых известных белорусских писателей Светлана Алексеевич, автор книг «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «У войны не женское лицо».
Я хотела бы говорить об ответственности элиты. Из всех школьных программ выброшена вся настоящая белорусская литература. Имена Буравкин, Быков, Законников, Орлов, то есть наш свет. В царское время было какое-то понятие чести, которое совершенно сегодня исчезло по правилам чести, и которое бы спасло достоинство нации. Министр образования, министр культуры должен был бы уйти в отставку. Должны были быть какие-то заявления писателей. Ничего этого нет. Что же с нами происходит? Этот вопрос каждый должен задать себе.
Рядом со мной в студии обозреватель белорусской службы «Радио Свобода», литературовед Юрий Бушляков.
Производятся корректировки фактически такого идеологического характера. Изымаются произведения писателей, которые в понимании современных белорусских властей ассоциируются с оппозицией. И в то же время появляются произведения менее значимых авторов, известных своим позитивным отношением к политике белорусских властей.
Ну вот давайте на примере самого известного, пожалуй, современного белорусского писателя в России Василия Быкова, классика советской литературы о войне.
В программе для обязательного изучения заменено одно его произведение, заменена повесть «Облава» на повесть «Сотников». Повесть «Облава» посвящена периоду сталинских репрессий. Эти изменения в программе в большой степени затронули литературу, произведения авторов, авторов репрессированных, произведения авторов, которые позже засвидетельствовали события 30-х лет. Одна из очевидных инноваций этих программ – стремление обойти вниманием тему репрессий 30-х лет. В программе практически отсутствует Быков последних 10-15 лет. Афористическая проза Быкова. Исключены произведения авторов белорусского послевоенного зарубежья. Например, Натальи Арсеньевой, Масея Седнева, Ларисы Гениуш. В то же время не претерпела изменения программа изучение русской литературы, например, авторы русского, послевоенного, межвоенного зарубежья в программе остаются.
Бунин или, скажем, Солженицын?
Остается.
Сколь велик раскол в писательской общественной среде Белоруссии?
Члены Союза писателей Беларуси, так называется этот провластный писательский союз, появляются в программе, даже совершенно малоизвестные. В то время как авторы из, как это трактуют белорусские власти, оппозиционного Союза белорусских писателей, мы понимаем всю условность этих трактовок, их произведение из программы исключается. Я могу проиллюстрировать именами, например, Владимира Никляева, Леонида Дронько-Майсюка, Ольги Ипатовой, Светланы Алексеевич. Произведения значительных белорусских поэтов Геннадия Буравкина и Сергея Законникова сведены до минимума. Изучение творчества народных поэтов Нила Елевича и Рыгора Бородулина также сокращено. Но на этом фоне в программе появляется творчество авторов, известных своим активным положительным отношением к политике белорусских властей, например, Георгия Марчука или Миколы Метлицкого.
Архивная запись сентября 2007 года. В эфире «Радио Свобода» обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Бушляков. В издательстве «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» вышла его посмертная книга «Живая речь». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сегодня в немецком городе Байройт премьерой новой постановки «Летучий голландец» открылся 102-й фестиваль опер Рихарда Вагнера. Фестиваль проходит в год 200-летия со дня рождения композитора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Прекрасную музыку Вагнера сопровождает множество теней и призраков прошлого, антисемитизм композитора и его потомков, личное присутствие на фестивалях Адольфа Гитлера, вовлеченность фестиваля в пропагандистскую машину нацизма, изгнание при нацистах сотрудников еврейского происхождения, часть из которых потом погибла в концлагерях. Трудная история. Поэтому и молчат по большей части руководители фестиваля, правнучки композитора Катарина Вагнер и Ева Вагнер-Паския. Последняя вообще не дает интервью, а ее более молодая сестра по отцу Катарина, когда бывает вынуждена говорить с журналистами, уходит от ответов на трудные вопросы, а то и просто лепит неправду. Год назад в этом обвинил ее один из историков, кому сестры поручили исследовать семейный архив и обнародовать к юбилею всю правду о прошлом. Из намерений не вышло ровным счетом ничего, и поэтому историк Ханнес Хеер заявил, что от многих слов Катарины Вагнер на деле не остается ничего, кроме самих слов. Нынешний фестиваль 102 по счету, и тем не менее он, несомненно, юбилейный, так как проходит в год 200-летия Рихарда Вагнера. «Золото Рейна», опера вступления к циклу «Кольцо Нибелунга», и начался когда-то фестиваль. «Кольцо Нибелунга» вызвало к жизни Байройт, и именно «Кольцо» играет важнейшую роль в программе нынешнего фестиваля. «Кольцо» ставится и исполняется не каждый год. Последняя постановка была в 2006 году, нынешняя же является дебютом первого в истории фестиваля российского по происхождению дирижера Кирилла Петренко. 40-летний дирижер уже несколько лет не дает никаких интервью. Он, кстати, с сентября возглавит и баварскую оперу в Мюнхене, традиционно конфронтирующую с Байройтом. 12 лет назад Кирилл Петренко прославился на всю Германию, когда в городе Майнингене в Тюрингии, где он был музыкальным руководителем театра, продирижировал «Кольцом» 4 раза по 4 вечера подряд, с паузами только между циклами, а не между спектаклями, как это делается, и будет сделано сейчас в Байройте. Надо полагать, что опыт Майнингена пригодится Кириллу Петренко и в Байройте, где «Кольцо» прозвучит трижды. «Кольцо Нибелунга» – название цикла из 4 эпических опер, основанных на реконструкциях германской мифологии, на исландских сагах и средневековой поэме «Песня о Нибелунгах». Это оперы «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Вагнер сочинил не только музыку, но и все тексты либретто.
Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Дебют дирижера Петренко в опере «Золото Рейна» состоится завтра. Вот что Петренко рассказал в то время, когда еще давал интервью, о своем опыте героического общения с Вагнером.
В самом начале, когда меня пригласили работать над этим проектом, я написал письмо, что я не в состоянии, то есть это невозможно. Физически и в качестве художника. Но мои письма и мои просьбы остались неуслышанными, и меня стоял только один выбор, делать или не делать. Но я решил попробовать все-таки. И оказалось, что опыт был колоссальный и удачный, потому что это произведение Вагнера «Кольцо Нибелунгов» понимаешь настолько целостно, что когда ты начинаешь дирижировать первый сегмент, ты уже знаешь, как закончится четвертый, не только в качестве сюжета, а в качестве партитуры. И это, конечно, неимоверно помогает найти правильный подход для первого сегмента. В физическом отношении было очень тяжело, но с опытом стало легче даже. Научился немножко свои силы как-то расходовать.
Оперой «Золото Рейна» вступлением к циклу «Кольцо Нибелунга» первый фестиваль в Байройте открылся в августе 1876 года. На этом концерте присутствовали Ференц Лист, Антон Брукнер, Камил Сен-Санс, Эдвард Грик, Петр Чайковский, Лев Толстой и Фридрих Ницше, монархи, гости баварского короля Людвига, без денег которого фестиваль вообще не возник бы. Ныне на открытии фестиваля считают своим долгом побывать известные немецкие политики, ежегодно несколько дней проводят в Байройте и канцлер Германии Ангела Меркель. О начале и значении фестиваля говорит еще одна правнучка Рихарда Вагнера, также претендовавшая на руководство фестивалем, известный фестивальный менеджер Ники Вагнер.
Есть прекрасная формула Пьера Булеза, сказавшего, что Байройт – мать всех фестивалей. Он сказал это в двух смыслах одновременно. Фестиваль в Байройте был организован, поскольку другие театры, придворные оперные театры, не могли поставить цикл «Кольцо Нибелунга». И тогда было решено построить собственный дом, свое пространство, и оно осталось и существует для потомков. И стало для них примером. Начиная с 70-х годов прошлого века, искусство уходит в новые, специально созданные для него пространства, в бывшие заводские помещения, в ангары, в церковные храмы, и мы уже не осознаем, когда именно был сделан первый шаг вовне, побег из традиционных коробок старых оперных зданий. Но Пьер Булез имел в виду еще и другой, чисто эстетический смысл. Сначала было сочинено «Кольцо», а затем возник фестивальный театр. Это означает, что искусство создает для себя пространство, которое ему необходимое. Создание Байройта не было простым заполнением пустого пространства искусством. И это может быть самое сенсационное в Байройтском фестивале, и поэтому он по праву остается матерью всех фестивалей.
памяти открывается юбилейный вагнеровский фестиваль. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Вот так обстояли дела 25 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Следите за полетом «Валькирии». Всего доброго.